Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и это вторая часть записного эфира по поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня о купце Калашникове», а полное название ее звучит так: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Я, кстати, вот сейчас, перечитывая название, понял, что когда в школе этот текст читал, я думал, что Калашников и молодой опричник, и удалой же купец тоже он. Вот. А тут, в принципе, название три действующих лица: царь, опричник Кирибеич и, собственно, Степан Парамонович Калашников, главный герой и поэмы нашего сегодняшнего эфира, потому что в предыдущий раз мы очень много говорили про Кирибеевича, примерно половину, а потом начали, в общем-то, погружаться в сюжет, и вот сегодня мы, в общем-то, будем говорить о вообще героизме Калашникова, о его действии, недействии, в общем, ну, на самом деле, пойдем в глубину, как мне кажется. Напомню, это поэма 1838 года лермонтовская, которая вышла в литературном таком прибавлении, так это назывались отдельные вкладыши в журналы, к «Русскому инвалиду», так назывался журнал. Собственно, и сегодня мы дочитаем эту поэму, мы остановились на том, как Алена Дмитриевна рассказала своему мужу Степану Калашникову о том, как Кирибеевич на улице ее домогался. Мы не знаем, до какой степени он домогался Алены Дмитриевны прямо на улице, демонстрируя свою вседозволенность и, собственно, никем не останавливаемый, потому что он был облачен во власть, да, любимый опричник, да и опричников все боятся, естественно. Так что ему закон не писан, как я, кажется, говорил. И вот соседи тоже смотрели в калитку и смеялись на позор семьи Калашниковых, всего, на самом деле, его рода. Что делать Калашникову? Наверняка, если вы читали или перечитывали, вы помните, что будет дальше, но дальше начинается, на самом деле, трагедия. Ну, драма, если хотите. Для меня трагедия. Значит, говорила так Алена Дмитриевна, горючими слезами заливался. «Посылает Степан Парамонович за двумя меньшими братьями. И пришли его два брата, поклонились, и такое слово ему молвили. Ты поведай нам, старшой наш брат, что с тобой случилось, приключилось, что послал ты за нами во темную ночь морозную. Я скажу вам, братцы любезные, что лиха беда со мною приключилась. Опозорил семью нашу честную злой опричник царский Кирибеевич. А такой обиды не стерпеть в душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве-реке при самом царе, и я выйду тогда на опричника, буду насмерть биться до последних сил. А побьет он меня, выходите вы за святую правду, матушку. Не срубейте, братцы любезные, вы моложе меня, свежее силою. На вас меньше грехов накопилось, таковось Господь вас помилует». И в ответ ему братья молвили: «Куда ветер дует в поднебесье, туда мчатся и тучки послушные. Когда сизый орел зовет голосом на кровавую долину побоища, зовет пир пировать, мертвецов убирать, к нему малые орлята слетаются. Ты наш старший брат, нам второй отец, делай сам, как знаешь, как ведаешь, а уж мы тебя, родного, не выдадим. А, ребята, пойте, только гусли стройте, а, ребята, пейте, дело разумейте, уж потешьте вы доброго боярина и боярыни его белолицу». Так кончается вторая часть. Собственно, ночь, да, получается, что вот действия первых двух частей, видимо, умещаются в один день, может быть, в одни сутки. Сначала все Ну, первая часть начинается с разговора царя Ивана Васильевича Грозного с его опричником Кирибеичем. Потом мы видим, как Калашников заканчивает свой трудовой день, закрывает свою лавку в гостином дворе, идет домой, дома, значит, нет жены, это уже в районе 7, ну сколько он с гостиного двора шел по мосту, ну где-то полчаса, может быть, да, то есть в районе 7 уже часов, это зима, то есть темно, важная деталь, жены нет, жену ждал, жена пришла, сколько Кирибеевич, собственно, с ней там развлекался на улице, мы не знаем. Соответственно, очевидно, что долго, если после вечерней пошла жена, она обычно должна была прийти домой, успеть уложить детей спать, приготовить ужин, накрыть на стол, и в этот момент обычно приходит Калашников. То есть сколько дела сделано? Ну, час, полтора, два, мне кажется, не меньше, а он приходит, жены нет, и он еще ее ждет. То есть, конечно, здесь, наверное, не написано в деталях, что именно Кирибеич делал с Аленой Дмитриевной, но очевидно, что все не обошлось двумя поцелуями и приставаниями, да? Он разодрал ей одежду, очевидно, ну, вероятно, он все-таки ее изнасиловал. Как это не прискорбно признать. И волосы-то у нее, значит, опростоволосились, то есть и косы он ей распустил. Ну, то есть это на самом деле в 5 минут не уместится. В общем, долго жена отсутствовала, Калашников ее дождался. И уже той же ночью, да, он послал записками к своим братьям, к двум младшим братьям, и, собственно, говорит ей: я пойду биться, и если меня поборет Кирибеевич, да, все-таки у нас род, а это значит, что если я опозорился, то и вы опозоритесь, и вам есть за что биться, за наше честное имя. То есть Калашников, в общем-то, не раздумывая, верит жене. Это очень важный момент. Тут не сказано, значит, что Степан Парамонович поверил, не поверил жене. Это лишняя информация, потому что очевидно, что жене он сразу же поверил. А в отличие, может быть, от читателей каких-то. Он знает, когда жена говорит правду, потому что видит ее, знает ее, любит ее, и она тоже. Она откровенно с ним всегда, видимо, была. И мгновенно реагирую, да, я буду биться, я буду отстаивать честь моей семьи, моего рода и свою честь, и честь моей жены. И, собственно, братьям он вот говорит, что да, беда случилась. И вот тут я несколько вещей себе подчеркнул в его монологе к братьям. Значит, а такой злой опричник царский Кирибеич, да, позорил семью нашу честную, а такой обиды не стерпеть душе, понимаете, душе больно. Да не вынести сердцу молодецкому. Не уму, а сердцу. Вот это вот, вот она опять разница между сердцем и головой. И дальше он говорит: побьет он меня, выходите вы, за святую правду матушку. Вы боретесь не за мою гордыню, не за мою обиду, а вы боретесь за правду матушку. Вот важная деталь. Не срабейте. На вас меньше грехов накопилось, а таковось Господь вас помилует. Вот это важный момент, потому что, смотрите, когда Кирибеич говорил такую реплику у царя: «Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий», Кирибеич сразу отвечает: «Не родилась та рука заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом». То есть Кирибеич говорит «заколдованная». То есть, значит, заколдованная, значит, что не крестьянский. Понимаете, колдовство – это что-то темное. Нет такой заколдованной руки. А, значит, говорит, как Калашников, что «я, может, его, если не поборю, то только потому, что я уже столько прожил, что грехов на мне набралось». А на всяком человеке, я, как Экклезиаст говорил, что грех – это удел человеческий, а вот упорствовать во грехе – удел дьявольский. Мы неизбежно грешим, да, вопрос в том, каемся ли мы. И он понимает, что я уже столько пожил, что грехов накопилось, и именно поэтому Господь Бог, может быть, не даст мне возможности победить этого Кирибеича. Но вы-то молодые, на вас грехов меньше. Понимаете, чем он руководствуется? Не тем, что вот у меня руки не заколдованные, мол, да, ну, тут прямая прямая конфронтация, да, вот этого язычества и христианства выведена. И дальше, на самом деле, братья отвечают буквально чуть ли не цитатами слова полку Игореве: «Куда ветер дует в поднебесье, туда мчатся и тучки послушные». Да, то есть ты ветер, мы тучи, потому что ты как нам второй отец, мы за тобой идем. А сизый орел зовет голосом на кровавую долину побоища. Ну, это и к нему малые орлята слетаются. Это практически перефраз из слова полку Игореве, да, про, значит, тоже птиц. Ты наш старший брат, нам второй отец. Ну, я просто не помню точных цитат, я себе их не выписал. Кстати, можете послушать эфиры о слове полку Игореве, были замечательные эфиры. Раньше записывал. Ну, и, в общем, на этом кончается вторая часть. И, собственно, третья часть, последняя, завершающая. Кстати, дописан этот текст в 37-м году, в год смерти Пушкина, а издан в 38-м. Третья часть, конечно, синтез первой и второй части. Да, вот в первой части у нас не было Калашникова, но о Калашникове, как бы, и об Алене Дмитриевне говорится. То есть говорится про Алену Дмитриевну, имя упоминается, а Калашников как бы мыслится. Во второй части, наоборот, у нас нету ни царя, нету ни Кирибеича. То есть Кирибеич только рассказывает, а в третьей части... как бы вот эти главные герои все встречаются. Те герои, которые зафиксированы в названии этой поэмы. И, конечно же, мы видим прямую конфронтацию Кирибеича и Калашникова. Ну и, наверное, прежде чем читать третью часть, стоит описать вот, вот это противоборство, да, разность Кирибеича и Калашникова, хотя я уже и так озвучивал, да. Вот смотрите, во-первых, Кирибеич индивидуалист, как я, мне кажется, уже говорил. Его интересует эго. Ну, индивидуализм, знаете, мы сейчас живем в мире, где все вот важны, это индивидуальность, это вот особенность, отличительность, да, это свойство мира без Бога. То есть зачем мне вообще моя индивидуальность, какая-то исключительность, если я равен самому себе? Какая разница, исключительный я или нет, если я истинен перед самим собой? Да, то есть у нас индивидуальность часто связана со внешним, именно поэтому, например, царь Иван Васильевич на Перу говорит, мол, а что у тебя, может, с одежкой что не так, или с деньгами, или с конем что не так, потому что это часть идентичности Кирибеича, да, про Калашникова мы, в общем, мы почти ничего не знаем, как он одет, как он выглядит, понимаете? И Калашников, естественно, в отличие от Кирибеича, сознает, что такое личное достоинство, что такое социальное достоинство. У Кирибеича это совершенно смазанное понятие. О достоинстве он, естественно, ничего не знает, потому что он обуен властью. И это очень важный момент, понимаете? Часто, может, люди об этом говорят, но когда человек обладает властью, то максимум, о чем он может думать, это об ответственности. Потому что слово «власть» и слово «достоинство», они зачастую, ну, не умещаются в одном месте. Потому что власть как будто бы уже равна достоинству. Человек, наделенный властью, редко скажет, что, наверное, я ее не достоин. Он предполагает, что если у меня власть, значит, я ее достоин. По большому счету это так, потому что в противном случае ты бы этой властью наделен не был. Но нету благодарности за эту власть, да? То есть современный человек убежден, что если он имеет власть, то он имеет власть, потому что его выбрали, потому что жизнь так сложилась, но на самом деле потому, что он молодец. Нет благодарности Богу, миру, там, и чему угодно, судьбе за то, что у тебя есть власть. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому зачастую человек уже нового времени мира без Бога, не отвечает ни перед кем за эту власть. И поэтому у него власть равна достоинству. Вот, Калашников не обладает властью, он обладает ресурсами финансовыми, да, но он не обладает властью, поэтому для него достоинство более вещественно, да, более объемно. И естественно, что и социальное достоинство, да, то есть как на меня посмотрят люди, для него это важно. Не в том смысле, что а вот что они скажут, а что он отвечает еще перед своим родом. Он не хочет опозорить род, и поэтому он готов за него воевать. Да, с точки зрения, например, ну, моей личной точки зрения, да, может быть, и не важно, как там моему роду что там посмотрят, что скажут, да, если я считаю, что вот я прав и так далее. Но с другой стороны, у Калашникова четкие нравственные ориентиры. И понимаете, ведь самое важное и самое сложное, наверное, для человека, это быть адекватным самому себе. Что я имею в виду? Конечно, мы можем сказать, что мстить плохо, да, ну, просто мстить это плохо, ребята. Вот Христос говорил, что надо всем все прощать. Правильно? Правильно. А если я как отец или как муж не могу простить, и если я считаю, что если я не отомщу, я вообще жить не смогу, то не кажется ли вам, что вот я буду адекватен себе, если сейчас отомщу? Да, и, то есть это не значит, что я всех вас значит, призываю мстить. Нет, я наоборот, я за то, чтобы найти в себе ресурсы простить всегда. Но я предполагаю, что в некоторых ситуациях человек не может простить. То есть на словах прощаю, а глубины не простил. Потому что не могу простить. Потому что я неадекватен буду самому себе, если прощу. Вот мне кажется, это в этом заключается некая правда о человеке. И вот эта месть мне важна. И важна не потому, что я успокоюсь, а потому что, может быть, отомстив, только тогда я научусь прощать. Такой парадокс. То есть только отомстив, я пойму, почему это был ложный путь. Потому что умозрительный, интеллектуальный, актуально в уме его пройти нельзя. Мне важно получить какой-то вот объективный опыт. Опыт поступка. Даже если это поступок глубоко греховен, не христовый поступок месть. Да? Мы не знаем, что будет с Калашниковым и так далее. Ну, в данной точке. Мы не знаем, там, отомстит, не отомстит, возьмут его на небеса, не возьмут. Но здесь он понимает, что он не может не отомстить. И с христианской точки зрения очень сложно его осуждать. Потому что человек живет не в монастыре, он живет в обществе. И он, для него важен род, для него важна жена, семья, важны толки, важно мнение, история и так далее, и так далее. Он живет в этих контекстах, он не свободен от них. И Калашников действует как обычный человек, он идет отстаивать честь семьи. Вот так. Ну, сейчас мы уйдем с вами на новости, вернемся и обязательно продолжим этот, на мой взгляд, увлекательный разговор.
Сотворение кумира.
Так, мы возвращаемся. Напомню, мы сегодня читаем песню о купце Калашникове Лермонтова. С вами Артем Новиченков. И я такой лирический какой-то монолог произнес перед перерывом. Я бы хотел к нему еще одну вещь такую дополнить. Что, конечно же, поруганная честь Алены Дмитриевны – это поруганная честь вообще русского народа, да? То есть это вот история про власть имущих и про народ, который бесправный народ, естественно. И вся эта история Калашникова, его поруганной жены и Кирибеича, который не знает, значит, закона, естественно, экстраполируется на отношение власти и народа, безусловно. Но вот это такая стилизация под древнерусский стиль позволяет Лермонтову напечатать во времена Николая I эту песню практически без проблем, без купюр. Итак, давайте прочитаем третью часть. «Над Москвой великой златоглавую, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, под тесовым кровельком играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается, разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небе чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, на какой ты радости разыгралась? Как сходились, собирались удалые бойцы московские на Москву-реку на кулачный бой разгуляться для праздника потешиться. И приехал царь со дружиною, с боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного, и велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом. Ой уж где вы, добрые молодцы, вы потешьте царя нашего батюшку, выходите-ка вы широкий круг, кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, тому Бог простит. И выходит удалой Кирибеевич, царю в пояс молча кланяется, скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правую, поправляет другую шапку алую. Ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали, ни один боец и не тронулся, лишь стоят да друг друга подталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. «Присмирели, небось, призадумались, так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку». Вдруг толпа раздалась в обе стороны. И выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю, да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиные, на опричника смотрят пристально, супротив него он становится, боевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени? Каким именем прозываешься? Чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться». Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым. А родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темную, не таился отсвету небесного. И промолвил ты правду истинную. По одном из нас будут панихиду петь, и не позже, как завтра, в час полуденный, и один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пирующие. Ни шутку шутить, ни людей смешить. К тебе вышел я теперь, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой». И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойки очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Здесь мы сделаем остановку. Весьма голливудская, согласитесь, сцена, очень эффектная. Как-то, да, разные вот сцены из именно голливудских фильмов, эпических таких, мне приходили на фантазию. Значит, и что мы с вами здесь видим? Я довольно обширный кусок текста прочитал. Я обращу ваше внимание на определенные детали. Ну, все начинается с пейзажа Москвы златоглавой. И там такими вопросами задается рассказчик: «Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, а на какой ты радости разыгралась?» Тоже такой омаж, если угодно, слово о полку Игореве, да, где природа как бы должна откликаться чувством героя. Например, в слове о полку Игореве там началось затмение, длилось долго-долго, там дни, недели. Потому что природа как бы вторит душе человеческой. Тут что ты, заря-то, проснулась? С какой радости ты проснулась, если тут горе такое? Я пою, я певец Михаил Лермонтов. Значит, ну и, в общем, начинается кулачный бой. Я не буду тут долго растекаться. Собственно, ой, уж где вы, добрые молодцы? Вы потешьте царя нашего батюшку. Выходите-ка вы в широкий круг. Кто побьет кого, того царь наградит. А кто будет побит, тому Бог простит. Да, то есть вот такое развлечение. Выходит Кирибей, ждет, когда кто-то к нему выйдет, и говорит: «Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку». Да, то есть вот этот Кирибеевич, который... Почему он любимый опричник царя, мы узнаем, да потому что он умеет веселить царя. Он выдающийся боец, и никто не может устоять против него. Ну и, собственно, сами посудите. Он опричник. Он очень успешный опричник, любимый опричник самого царя-батюшки. У него все есть. У него есть деньги, прекрасный конь, имение, соболя, все что угодно. Власть и деньги, все. любую женщину. Все женщины-то на него засматривались, когда он проходил по улице. Одна Алена Дмитриевна не смотрела. То есть и женщины-то все его. Почему Алена Дмитриевна-то ему захотелось? А может, потому что она на него не смотрела? Я вам еще раз прочитаю этот отрывочек. Значит, вот что он говорит. «У ворот стоят Утесовых красные девушки да молодушки и любуются, глядя, перешептываясь. Лишь одна не глядит, не любуется, полосатой фатой прикрывается». То есть одна на него лишь не смотрит. Ну и, конечно, его гордыня взыграла. А как это вот на меня и не смотрит? А я сломаю ее волюшку. То есть, на самом деле, конечно, тут никакой любви нет. Тут есть вот гордыня, да, и желание доказать себе, что я могу, что я, ну, что моя власть обширна. Я даже могу короля на свою, извините, царя на свою сторону склонить, да. Причем царь ему дает жемчуг, дает яхонтовый перстень. Кирибеевич, кстати говоря, этим совершенно не пользуется, да. Он ничем не задабривает Алену Дмитриевну, просто откровенно домогается, а может даже и насилует ее на улице. Да, насилие напрямую ничего не сказано, но, честно говоря, для меня это, наверное, даже очевидное такое место в этом тексте, да, на пустой улице он изнасиловал эту женщину, иначе мне сложно объяснить вот этот временной лаг, пока, значит, между окончанием службы и ожиданием Калашникова собственной жены дома, то есть очень долго ее не было, час-два, может быть, минимум. Об этом я уже говорил. То есть, конечно, Кирибеевич из гордыни, из чувства власти, из желания этой власти пытается, ну, на самом деле удовлетворить свое вот это безнравственное абсолютно эго. Так, на этом мы сейчас быстро сворачиваемся, уходим на перерыв и возвращаемся. Я заболтался.
Сотворение кумира.
Да, возвращаемся. Вот я посмотрел текст. Смотрите, как Калашников вообще выходит. Выходит на ринг очень спокойно. Очень спокойно, как Александр Невский в фильме «Эйзенштейна», где он татаро-монголов ставит на место словом «тихо». Да, я тут рыбу ловлю, что вы мешаете? Значит, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, первый царь, после Белому Кремлю, да святым церквам, да, Кремль как власть, церковь как власть небесная, а потом всему народу русскому. То есть вот он ответил как бы 3-4 поклона. Сначала он проявил уважение этому месту, этому народу, этой власти, этому богу, а потом всему народу русскому. Горят его очи соколиные. В общем, Кирибеевич говорит, ты какого рода племени, ты кем будешь-то, да? Панихиду ж надо будет по тебе петь. Причем он до этого сказал, так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, он сначала сказал. А потом, как только вышел Калашников, да, поклонился, Кирибеевич говорит, чтобы знать, по ком панихиду служить. То есть он как будто мгновенно отказывается от своих слов. То есть он готов убить. Конечно, кулачные бои, ну, страшное зрелище. Практически всегда люди там погибали. До смерти забивали друг друга. Древняя такая русская забава. Отвечает Степан Парамонович. И вот его, конечно, речь очень мощная. Очень мощная речь. Он не обвиняет Кирибеевича напрямую. Не обращается к царю, да, он не жалуется, не, как бы современный человек, он бы в суд пошел, да, там, не знаю, полицию бы вызвал, он бы, ну, в высокие инстанции начал бы обращаться, да, то есть по закону бы действовал, более того, ему бы сказали, ты что, как дикарь поступаешь? Давай по закону, мы должны закон уважать. Конечно, да, законодательство изменилось, я не призываю вас самосуд устраивать, но тем не менее, все-таки в этом есть какой-то налет очень странный. То есть какого-то политика, например, в чем-то обвинили, он идет в суд, потому что, мол, это клевета на меня, и так негоже. И суд, значит, должен оправдать, обвинить, значит, взыскание он требует. Ну, представьте, что Далай-Ламу кто-то оскорбляет, называет его дураком и, например, лжецом и взяточником. И что, Далай-Лама пойдет, или там, не знаю, какого-то священника православного обвинить в этом? Он что, суд пойдет земной, значит, чтобы суд доказывал его правоту? Это очень странно. То есть, если я знаю, что я не лжец, если я знаю, что я не клеветник, не взяточник, то говори про меня все, что угодно. Да? А если считаешь, то давай, что ты готов отдать за это? Да? И вот это тут, конечно... Вот это земное решение вопросов, оно, мне кажется, все равно осталось в России. Безусловно, осталось. И поэтому Калашников выражает этот вот народный бунт. Потому что только так, на самом деле, Калашников себя может защитить, потому что Кирибеевич, он бесправен. Да, на него нельзя никак больше воздействовать. И он говорит: «Меня зовут Степан Калашников, я родился от честного отца и жил по закону Господнему. Я не позорил чужой жены, не разбойничал ночью темную, не таился от света небесного». Очень важная деталь. Что ты во тьме это все делаешь, потому что при свете все бы тебя видели. Господь Бог бы, главное, это увидел. То есть ты бусурманин, а это значит, что ты язычник. Да, как он говорит: «К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, вышел я на страшный бой, на последний бой». То есть сначала он говорит: «Я родился от честного отца, ты бусурманский сын». Не может быть честным. Ты лжец. И Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Очень красивая строка, я не могу ее еще раз не прочитать. И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Очи затуманились, а пробежал мороз между сильных плеч, на устах слово замерло. То есть он обалдел. Это интересный вопрос. Что здесь произошло с Кирибеевичем? Мне, честно говоря, вот так с полпинка сложно ответить. Давайте поразмышляем. Давайте представим его состояние. Он абсолютно был уверен, как и прежние кулачные бои, что к нему выйдет какой-то боец, он его победит и получит, в общем, да, со стороны царя славу, и порадует он, потешит царя. Он был уверен, что сегодняшний кулачный бой пройдет, как любой кулачный бой. Может быть, он даже забыл, что было накануне, и как он домогался до этой Алены Дмитриевны. И вообще, я думаю, что, в принципе, он удовлетворился и потешил свое самолюбие. Вообще, может, про нее уже забыл. И, очевидно, наверное, не первая эта история, когда этот Кирибеевич домогается женщины, получает ее и бросает. Вполне возможно, я этого не отрицаю. То есть, если он так лихо и спокойно на улице это сделал, ну, вероятно, у него уже был какой-то такой опыт, да. Ну, мы можем позволить себе эту фантазию. Слава богу, что Кирибеевич не живой человек, который на меня в суд, в общем, не подаст, да. И тут вдруг выходит, значит, этот Калашников, да, и он совершенно спокойно, с расстановкой, с чувством дает понять, что он вышел на смерть. И у него мотивации побеждать и убивать этого Кирибеевича куда больше, чем у Кирибеевича. Кирибеевич потехи ради вышел, а этот человек вышел, а чувство чести, да, чувство собственного достоинства отстаивать из внутренней морали вышел. И поэтому Кирибеевич вдруг попадает в очень нестандартную ситуацию. Перед ним человек, которому есть за что биться. И, то есть, он понимает, что правда-то не за ним. Я думаю, от этого у него пот и мороз бежит, значит, между лопаток. Мы сейчас уйдем с вами на перерыв, обязательно вернемся. Не переключайтесь.
Сотворение кумира.
Так, ну что, дорогие мои, вот вторая часть нашего второго записного эфира, посвященного песне о купце Калашникове, и мы переходим в самую такую эпическую часть, это битва, это бой кулачный между Кирибеевичем и Калашниковым, и я, наверное, сейчас вот прочитаю до конца, может быть, весь текст, потом мы его с вами обсудим, у нас еще есть час, я очень хорошо рассчитал время. Значит, вот, вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова, и ударил его посередь груди. Затрещала грудь молодецкая. Пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широко висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест, и вдавился в грудь, как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович. Чему быть суждено, то и сбудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег. На холодный снег, будто сосенка. Будто сосенка в сыром бору. Под смолистый, под корень подрубленная. И увидев то, царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул о землю и нахмурил брови черные. Повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь: «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя, ты убил насмерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича». «Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею, а за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому, прикажи меня казнить». И на плаху несть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову, да двух братьев моих своей милостью. Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, палача велю одеть, нарядить. В большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Как на площади народ собирается, заунывный гудит воет колокол, разглашает всюду весть недобрую, по высокому месту лобному, во рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренный им, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается, а лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться. Про меня моим детушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам. Помолитесь сами в церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную. И казнили Степана Калашникова смертью лютую, позорную. И головушка бесталанная во крови на плаху покатилась. Схоронили его за Москвой-рекой на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской. И бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили. И гуляют, шумят ветры буйные над его безымянной могилкою, и проходят мимо люди добрые. Пройдет старый человек, перекрестится, пройдет молодец, приосанится, пройдет девица, пригорюнится, а пройдут гусляры, споют песен. Геи вы, ребята удалые, гусляры молодые, голоса заливные. Красно начали, красный кончайте, каждому правду и честью воздайте. Тароватому боярину слава, и красавице боярине слава, и всему народу христианскому слава. Конец. Я считаю правильно, что я зачитал целиком этот отрывок, потому что он, мне кажется, воздействует в таком... общем виде. Ну что, давайте теперь обсуждать. Давайте обсуждать. Начнем, естественно, с боя. Вот богатырский бой, естественно, описан он в духе былинном. То есть такая нечеловеческая абсолютная сила. С одного удара, значит, Кирибеич проминает крест медный, широкий, очень важная деталь. Настолько сильный у него удар. А Калашников, значит, Кирибеича, бусурманина мощного, с одного удара в висок просто убивает. То есть всего лишь два удара, конечно, наверное, не для Голливуда. Голливуд любит бои, которые длятся хотя бы 5-7 минут. Но, тем не менее, весьма эпично, да. Вот эти два удара, они прям оседают в память, эти два образа. И, собственно, конечно, это буквально вот такой эпический, былинный масштаб богатырский. Значит, ну и давайте посмотрим на важные детали. Я думаю, вы уже и сами заметили, что Кирибеич ударяет первого Калашникова прямо в середину груди, туда, где висит крест. И да, шатается Степан Парамоныч, и он фактически ударяет в медный крест со святыми мощами из Киева. Это важная деталь. Ну, я думаю, вот в духе нашего разговора вы уже понимаете, что Кирибеич как будто язычник, который вот из своей ненависти еще бьет в крест. Куда угодно можно дать: в плечо, в лицо, в нос, в лоб, в подбородок, да, там. А, в живот можно ударить, да, ниже пояса просто не бить, а он бьет именно в крест. И крест, там такая деталь, и погнулся крест, и вдавился в грудь, то есть как будто бы сам вот Христос, да, вот Спаситель входит в грудь Калашникова. Я думаю, что после такого удара он бы все равно уже не жил, да, это уже на самом деле не важно, потому что он выходит за собственную честь. Но как будто бы дух в него входит, да, такая очень мощная метафора, как роса из-под него кровь закапала, да, как собственно, у Спасителя на кресте. Ну и потом, и тут нам впервые вот это какие-то мысли дают Степана Парамоныча, первый и последний раз. Я еще раз прочитаю: «Чему быть суждено, то и сбудется, постою за правду до последнего». Ну и, собственно, собрал со всей силы и в левый висок ударяет и убивает опричника одним ударом. Вот и вся сцена. И дальше ключевой момент, разговор Ивана Грозного с купцом Калашниковым. И здесь мы видим, собственно, всю неоднозначность образа Ивана Грозного. Это единственный неоднозначный персонаж. Понятно, что Калашников молодец, это положительный персонаж, Кирибеич сугубо отрицательный. А вот Иван Грозный в первой части это своенравный, подозрительный, может быть, деспот, да, гневный, грозный такой персонаж. Во второй, то есть в третьей части, это мудрый, справедливый царь, который умеет отделять человека от его поступка, а поступок отделять от моральной составляющей, которая в частности ему неведома. То есть у нас такой вот амбивалентный образ Ивана Грозного вырисовывается, который во многом отражает и амбивалентность, как мне кажется, ну если не любой власти, то власти восприятия Лермонтова и власти восприятия Пушкина. Любой поступок, да, любой человек, он сложен. И вот, значит, разговор купца Калашникова с Иваном Грозным, наверное, самый такой важный момент, потому что до этого можно бы сказать, что Калашников идет мстить. Месть — это всегда гордость, месть — это такое ветхозаветное, да, да, око за око, зуб за зуб, качество морали. И вот говорит Иван Грозный: «Отвечай по правде, по совести, ты как убил-то его? Вольной волею или нехотя? Ты случайно убил или специально хотел убить? Потому что мы тут все-таки, ну, пришли как-то поразвлечься, а ты как будто убил человека. Это важный вопрос, потому что если нехотя, то на то воля Божья, понимаете? А если вольной волею своей, то воля человеческая, значит убийство». То есть фактически этим вопросом Иван Грозный спрашивает по правде, по совести. Ты совершил убийство или так случайно получилось? Да? И если бы Калашников сказал, так случайно получилось, ну, тогда бы, собственно, к смертной казни его бы, я так понимаю, не приговаривали. Я перед эфиром как-то этот момент не уточнял. Может, я ошибаюсь, вы меня поправьте. Мне кажется, это, в конце концов, не так важно. Важно то, что Калашников честен. Так же, как, кстати, Гринёв, да, в романе Пушкина «Капитанская дочка». Он говорит, что я убил вольной волею. То есть он берет на себя этот поступок. Но вот, а за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому. То есть он говорит, что я убил вольной волею самостоятельно, по собственному желанию и хотению, но я тебе не скажу, потому что мне не важно, что об этом думает земная власть. А перед Богом я считаю себя правым, честным. И тут мы видим, конечно же, главный вопрос, вопрос, который мы с вами встречали и в «Гамлете», и в общем, в других текстах мировой художественной литературы. Это вопрос между законом земным и законом Божьим. И в «Преступлении и наказании» такой же вопрос присутствует. Собственно, Калашников считает, что перед Богом-то, в общем, он прав. Но чтобы эту правоту перед Богом восстановить, ему приходится пожертвовать своим земным грехом. Да, вот такой парадокс. И мне кажется, что христианство неизбежно порождает подобные парадоксы. А не может оно не порождать эти парадоксы, потому что человек не существует в рамках евангелического мышления. Сколько бы человек не ходил в храм, сколько бы он не молился, ему очень сложно отказаться от, на самом деле, вот этого человеческого нашего начала. От нашего дела. То есть отказаться от мщения, пойти на путь всепрощения, отказаться от... пойти по пути аскезы, милосердия, отказаться от материального мира. Давайте честно, большинство из нас просто не способны. А если не способны, то закон Божий уже для нас, ну, в общем, невозможен в его абсолюте. Мы не можем жить по закону Божьему. Да, и вот, как я цитату Экклезиаста упоминал, что грех удел человеческий, а упорствование во грехе удел дьявольский. Вот, да, Калашников берет на себя один грех, чтобы отстоять вот эту честь. И, конечно, можно сказать, что, по большому счету, конфликт этот, который порождается христианским мышлением, это конфликт между Божьим началом в человеке и вот социальным человеческим началом в человеке. Да, то есть откуда вот это вот статус, откуда чувство собственного достоинства, чувство чести, это же ведь социальные такие конструкты. И на необитаемом острове, если бы я был, надо было бы мне перед кем что-то отстаивать, важно было бы, из какого я рода, нет, не важно. Было. И, конечно, вот христианство и социальные конструкты тут ударяются друг в друга, и мы видим, как в душе одного человека они противоборствуют. В «Гамлете» точно такая же была коллизия внутренняя, мы ее наблюдали. Ну и, в общем, Калашников фактически подписывает себе смертный приговор. По большому счету он понимал, что он идет на смерть. Если его не убивает Кирибеевич, да, значит, он убивает Кирибеевича. А если он убивает Кирибеевича, естественно, он берет грех на душу и идет на смерть как убийца. «Прикажи меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную». То есть он признает свою вину. То есть он не упорствует во грехе, понимаете, да? «Не оставь лишь...» И просит у царя, да? То есть просит у царя милости, милосердия. И царь дает это. На самом деле, сюжет очень похож на сюжет пушкинский, что самого Пушкина Николай I всячески стал замалчивать, не позволил его похоронить в главном Петербургском соборе, значит, но обеспечил всю семью и детей Пушкина, и, в общем-то, это позволило... Такую амбивалентность, да, Николаю Первому в себе тоже содержать. С одной стороны, вроде бы, как он о семье Пушкина обо всех долгах позаботился, там больше 100 тысяч долгов было. С другой стороны, Пушкина как поэта на некоторое время не стало, и это стала фигура, которой... И Пушкин стал фигурой, о которой лучше не вспоминать. Сейчас мы идем на новости и вернемся.
Сотворение кумира.
Ну что, возвращаемся, да, осталось немножко, давайте да, обсудим, почему же вообще, вообще-то Калашников герой, да? Потому что герой — это человек, который принимает собственную судьбу. Я уже об этом давным-давно говорила в одном из первых эфиров по миссии «Если сможешь» несколько лет назад. То есть Калашников, смотрите, как он поступает. Он попадает в определенные обстоятельства, да, которые от него не зависели, от жены его не зависели, да. Это внешние силы, которые воздействуют на его семью. В данном случае это Кирибеевич, который, в общем, насилует его женщину, ну, в разных значениях от слова можете воспринимать, не принципиально, он позорит семью. Какие наши действия могут быть, да? Мы можем начинать искать виноватых, судиться с ними и так далее, а можем задать вопрос, что не так со мной, да? Ни первым, ни вторым путем Калашников не идет, потому что он человек действия, он человек дела, он купец вообще-то, да? Конечно, он никакой не философ. Да и было бы странно, вряд ли вот в этом мире, в мире, пространстве этой поэмы появился бы персонаж, да, чью женщину изнасиловали, он бы такой садился и думал, так, как я оказался ситуации, в которой я оказался. Как я вообще здесь? Что случилось? Да, вот такой философский вопрос. Обычно все-таки жизнь требует с нас какого-то действия сейчас. Прямо сейчас. То же самое было с Гамлетом, то есть, когда призрак ему явился и сказал, я дух твой отец, на самом деле меня убил твой дядя в сговоре с твоей матерью, и ты должен отомстить, ты готов? И Гамлет говорит, да, я готов, я отомщу, все, сейчас отомщу. А потом он начал думать и дошел до того, что крови лилось все больше и больше, а отец оставался неотмщенным. Просто потому, что Гамлет вырабатывал свои моральные фактически ценности, устои и так далее. То же самое могло бы произойти с Калашниковым, но это невозможно, потому что Калашников четко понимал, что делать. Значит, надо возвращать долги, да, и пусть даже собственным грехом. То есть это важно, потому что мы не поступаем как Гамлет, мы не садимся и не думаем, как мы оказались в положении, что с этим делать и как поступать, и одновременно мы не поступаем как Калашников, потому что мы начинаем смотреть, а кто виноват, а что, а как бы вот так вот отстоять свою правоту и при этом не присесть за это, понимаете? То есть героичность, героизм Калашникова заключается в том, что он признает, что собственное чувство справедливости он может отстоять только через грех и через нарушение, ну, как бы вообще закона Божьего, он через прерывание жизни другого, но по-другому он жить не может, и он как бы признает за собой вину и просит его, значит, наказать за это. И это совершенно естественная потребность человека быть наказанным за провинность какую-то. И поэтому он говорит, прикажи мне казнить и на плаху несть мне головушку повинную. Ну и, в общем, что отвечает ему царь? Он говорит, хорошо, тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что ответ держал ты по совести. Ну а дальше говорит, все устрою, а сам ступай. То есть, понимаете, тут важно, что а сам ступай, значит, простись со своей семьей, иди сам на место лобное. А мы пока заточим топор, зазвонит колокол, чтобы все знали московский, что и ты не оставлен моей милостью. Вот это интересный момент. Да, парадоксальный момент, что нам сложно понять, как эта милость, царская милость, заключающаяся в том, чтобы казнить человека. Как это так? Мы не можем поверить в то, что наказание может являться милостью, но так уж устроена человеческая психика, что если я совершил плохой поступок и понимаю, что я в нем повинен, и меня никто не наказывает, больше всего на свете я хочу, чтобы меня наказали. Это, кстати говоря, порождает и сексуальные девиации, БДСМ, например, у разных людей, которые, значит, занимаются темными делишками, не знаю, там кого-то убивают, кого-то обворовывают, обкрадывают, и они хотят быть наказанными, и поэтому хотя бы в постели они хотят, чтобы их кто-то наказал. То есть это определенная естественная потребность психики. И не только в этом. Да, вот. наказываться рад. То есть человек так устроен, да, ему очень нужно наказание, и, собственно, от чего-то мучается Раскольников, от того, что преступление совершено, а наказание все никак не воспоследует. И его психика начинает сама себя наказывать, он начинает мучиться и страдать. И на самом деле это для нас, для всех вопрос к нам, от чего мы страдаем, может быть, мы считаем себя виновными в чем-то, это чистое уже кавкианство пошло, я понимаю, не всякое страдание связано с потребностью в наказании, но почему нет? Может быть, мы считаем, что мы в чем-то неправы, и поэтому страдаем, да, и поэтому хотим себя наказывать хотя бы в таком виде. Подумайте об этом. Все ли налоги вы платите, да, и даже не так, не платя налоги, чувствуете ли вы свою правоту в этом? А если чувствуете неправоту, то, значит, у нас сразу запускается процесс. Значит, если я не прав, значит, я хочу, чтобы меня наказали. Вот. Это так. Немножко про деньги, да, чтобы еще в названии что-то про деньги вставить, чтобы точно кликнули, да, да, про деньги, да. Значит, и поэтому это милость царя, да, что он наказывает, но что если бы он отказал Калашникову в казни, то тогда бы это было для Калашникова самым суровым и тяжким испытанием, потому что это не умещалось бы, это шло бы наперекор его представлением о чести и достоинстве. В его представлениях о чести и достоинстве, Калашников должен быть убит. Вот такой парадокс. В этом-то и трагедия. Трагедия заключается в том, что сталкиваются две правды. Первая правда – я должен отстоять честь моей семьи. Вторая правда – если я это сделаю, я точно буду мертв, и моя семья останется без меня. Вот она правда. Две правды, которые сталкиваются, всегда образуют трагедию. Если там нет двух правд, а есть пожелания, обстоятельства, это тогда только драма. Это драма, понимаете? Там жена изменила мужу и страдает из-за этого. Это драма, это не трагедия, да? А если там, не знаю, жена обязана изменить мужу, чтобы заплатить деньги, чтобы там, не знаю, вылечить ребенка, тогда это трагедия. То есть, если она не изменит мужу, то умрет ребенок, а если она изменит мужу, то, соответственно, разрушится семья, грубо говоря. Это трагедия. Понятна разница между драмой и трагедией, просто рассказал. И в этом смысле, конечно, песня купца Калашникова именно в этот момент становится эпическим произведением. Не только потому, что там присутствует царь, а еще и потому, что там появляется трагедийный размах, трагедийный масштаб. И именно поэтому смерть купца приобретает черты подвига, приобретает народное значение, да, и в этом смысле герой-бунтарь и герой-мститель становятся своего рода тем, кто приносит себя в жертву на амвон народной справедливости. Понимаете, какой масштаб обретает фигура Калашникова и его истории? И с точки зрения обычной жизни, да, ну, представьте, вот у вас есть жизнь, какие-то там события, и вы совершаете какой-то поступок, и этот поступок становится народным. То есть люди, вот как в фильме Быкова, мне кажется, вот он, пытается в своих фильмах воплотить именно такой сценарий, просто до трагедии, может быть, не дотягивает его истории, но, тем не менее, подход такой же, как в песне о купце Калашникове. Да, и получается, что если Кирибеевич индивидуалист, то, естественно, Калашников, отражатель народного такого голоса. И если, например, Кирибеевич как бы открывается царю, рассказывает свою историю, манипулирует этим, то Калашников не открывается царю, да? Почему? Потому что для него Бог всегда знает больше, и Бог всегда важнее царя. А для Кирибеевича Бога нет. Поэтому царь — это та инстанция, у которой можно чего-то попросить, да? И это очень важная разница того, кто над тобой стоит. Над тобой стоит царь, батюшка, президент, например, министр, кто угодно, либо над тобой Бог стоит. И понятное дело, что когда Бог, тогда ты уже не боишься никого. Ты уважаешь, ты почитаешь, может быть, ценишь, но ты не боишься. И в этом разница между героем и между любым другим персонажем, потому что герой не боится кары. Потому что он всегда поступает согласно морали, а мораль это не государственная, мораль это божеская. Сейчас уйдем на короткую рекламу, у нас будет последний кусочек на как раз последнюю страницу песни о купце Калашникове.
Сотворение кумира.
Ух, ну что ж, возвращаемся, и, собственно, вот я эту историю приберег. Вы знаете, песня «Купцы Калашниковы» мне открылась внезапно. Я не помню, кажется, я на последних курсах университета ее уже читал, когда в восьмом классе, что ли, преподавал тогда, на четвертом курсе. Я помню, как я расплакался. Я расплакался от вот этого монолога Калашникова, обращения к его к своим братцам. «Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обниметесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня, Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться». То есть он говорит, позаботьтесь о моей жене. С ней он не прощается, потому что это было бы для нее и для него ужасно болезненно, а может быть, ему даже просто уже больно смотреть на нее после того, как она опозорилась. Такое тоже может быть. «Про меня моим дедушкам не сказывать». Вот это важный момент. «Не рассказывайте, что, мол, батька, герой, то сё, не нужно этого. Не надо меня героизировать, потому что я перед Богом это делал, а не перед людским родом». Вот это важный момент. «Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам». То есть вот это поклоны, да? «Помолитесь сами в церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную». Несмотря на то, что он, да, это героизм былинный, конечно, несмотря на то, что я великий человек, я маленький человек. Да, я великий герой, но маленький человек. Вот про что эта история. Конечно, потом и Толстой будет этот образ использовать в «Войне и мире». И казнили Степана Калашникова смертью лютую, позорную. Тут вот такие вот перепады, да, от героизма его речей до абсолютно страшной, без, как сказать... бытовой, в чем-то ужасной смерти, да, вот как собаку зарезали, лютая, позорная смерть, и головушка бесталанная во крови на плаху покатилась. Вот этот образ очень, конечно, очень мощный. Вот он был человек, вот он говорил, и следующая сцена, его казнят, и голова, которая только что говорила, она, значит, катится по плахе. И дальше вот внезапный отрывок. Его хоронят за Москвой-рекой, на чистом поле промеж трех дорог, то есть даже не на кладбище, а как человек, который на кладбище нельзя, как убийцу, да, его хоронят, меж трех дорог, но этот бугор земли насыпали, кленовый крест поставили, и ветры буйные гуляют, но люди-то знают. И люди, посмотрите, люди же не знают, почему он Кирибеевича-то убил. Ну, кто-то, может, знает, какая-то молва пошла. Почему стар человек перекрестится? Почему молодец приосанится? Почему девица пригорюнится? А пройдут гусляры, споют песенку. Почему? Не потому, что он победил Кирибеевича. Не потому, что он не побоялся, значит, с царем вот так разговаривать. Не потому, что он отомстил. То есть героем Калашникова делает не его поступок, а его умолчание об истине перед царем. То есть его абсолютная вера в Бога. Его храбрость перед Богом. Храбрость, которая заключается не в том, чтобы отомстить, а в том, чтобы не кичиться, не озвучивать, не оправдываться и даже не объяснять никому, почему он это поступил. Абсолютная уверенность в торжество Божьей справедливости. Вот что делает его героем. И я думаю, что в современном мире мы практически с этим не сталкиваемся. Если человек жертвует деньги на благотворительность, вы чаще всего об этом узнаете. А если вы не узнаете, то журналисты хотят узнать, кто эти деньги потратил. Ну, или там любой поступок мы хотим зафиксировать и в соцсетях рассказать, какие мы молодцы, помогли бабушке перейти дорогу, спасли собаку от голодной смерти, пожертвовали денег на больного ребенка и так далее, и так далее. Вот почему? Потому что мы не верим, что там на небесах нам зачтется. Нам хотя бы лайками отдайте. Вот она какая реальность. Вот что отличает нашу вот эту земную малодушную жизнь от героического образа Калашникова, его подвига, не только его, естественно. Вот такая песня про купца Калашникова. Я сейчас словил абсолютное дежавю. Мне кажется, все это было. И мне кажется, не первый раз уже, да. Вот, да, это романтическая поэма. Я о романтизме почти ничего не говорил. Это не важно. Важно, что вот Калашников нечто иное. Зачем нам нужны эти тексты? Зачем нам их читать? Да потому что, во-первых, нам нужно иное, отличное от нас, чтобы, может быть, не то что сравнивать себя, да, а понимать, что есть абсолюты. Пусть они нереалистичны. Пусть мы не можем, как Калашников. Пусть мы бежим в суды. Пусть мы жалуемся окружающим. Пусть нам хочется чувство собственной значимости хоть как-то подтвердить. Пусть нам хочется, чтобы все вокруг узнали, какие мы хорошие, порядочные, какие мы добрые, какие мы милосердные, как мы жертвуем. Да. Но вот когда есть образы такие, как Калашников, недостижимые, далекие, да, абсолютные, это, ну знаете, как сегодня в корпорации говорят, дает нам возможность для точки роста. Но в целом суть от этого не меняется, да. Сложно идти против человеческой природы, но, думаю, этот эфир был не зря. С вами был Артем Новиченков, спасибо вам большое за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». До новых встреч!
Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.